Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодняшний праздник государственного флага России, омраченный катастрофой пассажирского Ту-154, дал, тем не менее, повод вспомнить о том, как зародилась современная российская символика. Тему обсуждаем с Олегом Румянцевым, бывшим ответственным секретарем Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России, депутатом Верховного Совета Российской Федерации. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер, Владимир.
Напомните нашим радиослушателям, многим еще только 15 лет, и они только родились в 91-м году, как возникла идея российского триколора?
Ну, на самом деле, идея эта возникла еще аж на первом съезде народных депутатов РСФСР, который проходил в мае-июне 90-го года. Тогда два очень таких видных политика из московской группы депутатов, Виктор Аксючец и Михаил Астафьев, фактически вышли на сцену съезда в Большом Кремлевском дворце в Кремле с этим триколором, чем, так сказать, вызвали буквально шок у тогда еще большинства коммунистического на съезде. И в дальнейшем многие члены московской депутатской группы поставили на свои, так сказать, парты в зале заседания вот эти небольшие флажки. Но это, скажем, преамбула. А реально в дни вот 19-21 августа 91 года, конечно же, подавляющее большинство россиян, москвичей, которые участвовали в тех событиях, участвовали в них уже с этим самым триколором. И естественным образом родилась идея 22 числа, когда уже разгребали завалы, которые оставил ГКЧП после себя, каким-то образом узаконить этот самый триколор. И, будучи ответственным секретарем Конституционной комиссии и членом Верховного Совета, я выступил с инициативой перенести в наше законодательство уже имевшуюся тогда статью проекта Конституции о том, что нашим флагом является полотнище из равновеликих горизонтальной белой лазоревой алой полос. Но возникла коллизия. Как быть? Ведь Верховный Совет не мог своим решением изменить государственный флаг, не мог изменить Конституцию. Поэтому было найдено корректное и, на мой взгляд, весьма изящное с правовой точки зрения решение. Верховный Совет принял постановление об официальном признании и использовании национального флага РСФСР. То есть оставался государственный флаг, но до установления специальным законом новой государственной символики, и вот этот самый исторический флаг России, полотнище из этих самых трех равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос, было признано считать официальным национальным флагом Российской Федерации. Тем самым мы открывали возможность всем гражданам использовать официально, не только гражданам, но и государственным органам, использовать это полотнище официально как национальный флаг наряду с сохранявшимся тогда еще до поправок в Конституцию государственным флагом РСФСР. Вот так состоялось внесение 22 августа этого постановления. 22 августа было очень важное, исторически важное заседание Верховного Совета. Оно проходило в Большом зале в Белом доме в присутствии многих депутатов, народных депутатов СССР, в присутствии президента СССР, в присутствии президента РСФСР. И это постановление прошло тогда, я вспоминаю, на ура. Еще раз хочу подчеркнуть, что демократически избранный парламент не пошел на принцип революционной целесообразности, даже на волне той эйфории после бурных событий, и не стал попирать Конституцию, а принял политически взвешенное решение.
Спасибо. Ваш бывший коллега, народный депутат России Иван Рыбкин, впоследствии председатель Первой Государственной Думы, считает сегодняшний праздник состоявшимся.
Сам флаг не просто укоренился взамен красного знамени. Такое ощущение, как будто он всегда у нас был. Он и был до этого, это верно. Но и тогда возвращение трехцветного флага, триколора российского воспринималось абсолютным большинством весьма, весьма позитивно. А уж сейчас и тем более. Я думаю, что праздник достоин того, чтобы праздновать. Вижу, как триколор не только на административных зданиях, но просто над частными домами. Всегда это мне вызывает очень-очень теплые чувства.
К нашему разговору подключился Сергей Бабурин, ныне вице-спикер Государственной Думы, а в те августовские дни 1991 года один из претендентов на пост спикера Съезда народных депутатов России. Добрый вечер, Сергей Николаевич. А как вы тогда отнеслись к идее замены красного флага на трехцветный?
Я вообще не люблю, честно говоря, когда что-то делают воровски. А здесь было именно это, когда у нас флаг, не меняя конституцию, а он был закреплен конституционно, просто сняли и заменили триколором. Мне он нравится. Я считаю, что сегодня это оптимальный вариант для нашей страны, особенно с учетом вот того решения, которое предложил Путин, с гербом, флагом и гимном, которое консолидировало общество. Но 15 лет назад это было сделано все совершенно варварски, с нарушением основного закона, с неуважением как к флагу РСФСР, а впоследствии к флагу Советского Союза, который воровски снимали ночами.
Спасибо. Слово Олегу Румянцеву. Вот у вас появился собеседник.
Да, спасибо, Владимир. Никак не могу согласиться с уважаемым мною, моим коллегой и товарищем Сергеем Николаевичем Бабуриным, потому что никакого воровского решения не было. Я хочу напомнить о том массовом общественном подъеме, который был вот в те самые дни, и особенно который был на рубеже 21-22 августа. И государственная власть в лице Верховного Совета – это все-таки зеркало общества, и это люди, которые тогда не были назначены, а были действительно избраны обществом, избраны народом, избраны своими избирателями. Тогда еще мы все-таки не… еще период нашей романтической демократии, стремление к демократии не был завершен. Было бы крайне незаконно, по большому смысле этого слова, не реагировать на веление времени, веление общества, веление народа. И это веление было в том, чтобы восстановить исторический флаг России. Как раз, в отличие, Сергей сказал, что мы нарушили Конституцию. Нет, Конституции нарушена не было. Был некоторый, скажем так, переходный период, во время которого сохранялись и закрепленные Конституцией государственный флаг, и восстановленный исторический флаг России. Ведь заметьте, общество почему еще так легко воспринимает? Вообще для славянского сообщества характерен вот этот самый триколор, сочетание белый, лазоревый, алый полос. Это и у чехов и словаков, это и у многочисленных южных славян и бывшей Югославии. Для этого региона вообще характерно это сочетание. Видимо, это уходит какими-то очень глубокими корнями, это сочетание трех цветов. Поэтому, думаю, и здесь совершенно ни при чем вот байка о том, что Петр Первый якобы там по-другому разорвал в Голландии и переставил полосы. Я думаю, что восстановление исторической справедливости и преемственности с тем, что было разрушено в 17 году, началось именно с вот этого решения парламента. И второе, что за этим стояло, это стремление к деполитизации государственной символики. Все-таки, как ни крути, красный флаг с соответствующими серпами, молотами и звездами, это все-таки политический флаг, флаг одной партии, одной идеологии, одной практики политической в течение многих десятилетий. И стремление к деполитизации этого и было предпринято Верховным Советом, который предложил как раз государственную символику общенациональную, не партийную, а общенациональную. Это было очень важное, символическое, глубоко законное решение.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с вице-спикером Государственной Думы Сергеем Бабуриным и бывшим ответственным секретарем Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России Олегом Румянцевым обсуждаем тему сегодняшнего праздника Государственного флага России. Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, фигурант процесса по делу ГКЧП, убежденный противник триколора.
Во-первых, это был торговый флаг. До сих пор вообще не могут разобраться, как он появился и почему Петр принял такое решение, чтобы был триколор. Это раз. Если говорить о том времени, когда до революции был этот трехцветный флаг, то практически кроме поражений ничего не было. Было поражение в японской, было поражение в германской. И вообще, я думаю, никогда и не укоренится этот флаг в сознании народа, как какой-то флаг великой страны. И все то, что делается, в конечном итоге ведет к тому, что все вернется к советскому флагу и к советскому настоящему гимну.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Сергей Бабурин и Олег Румянцев. Как, по-вашему, уживается ли вот сегодняшняя государственная символика, вот двуглавый орел, триколор и бывший советский гимн? Вопрос к Сергею Бабурину. Вам слово.
Прежде всего, я хотел бы чуть поправить своего давнего товарища и соратника по депутатству Олега Германовича. Потому что вот наше различное отношение определяется тем, что он москвич, а я человек из провинции. Да, в Москве многие ликовали 15 лет назад, а провинция-то ведь была в ужасе. И далеко не все в этот момент поддержали Единую Россию. Я прошу прощения, демократическую Россию. И, безусловно, хочу подчеркнуть, что сегодняшнее наше отношение к трехцветному знамени иное, чем в 91-м году. Вот Иван Петрович Рыбкин говорил о том, как он хорошо к этому флагу относится, но в 91-м году он был среди резких хулителей этого акта, и как один из руководителей Компартии РСФСР выступал совершенно других позиций. А я хочу лишь подчеркнуть, что флаг трехцветный должен был быть восстановлен над единой, великой, неделимой Россией. Не над ее жалким обрубком РСФСР, а над Россией, которая называлась в тот момент Советским Союзом. И когда его приватизировала только часть страны, это был важнейший шаг к разрушению единого государства и шаг, конечно, который по многом вел к декабрю 91 года. А сегодня, что касается вот этого единого решения по гербу, флагу и гимну, я считаю, что лучше просто невозможно было сделать. Я не знаю, кто надоумил Путина принять это решение, но я уверен, что это решение действительно повело к формированию определенной социальной солидарности и социальной стабильности. Что у нас сегодня мелодия, которая написана как победная песнь для державы, победившей фашизм. У нас сегодня герб «Двуглавый орел», который говорит о многовековой истории нашей державы, а не только как государство, родившегося в октябре 1917 года. И, наконец, трехцветный флаг, который, я надеюсь, все же соберет не только края области и республики бывшей РСФСР, но и всю историческую Россию.
Слово Олегу Румянцеву.
Да, ну, я хотел бы что добавить. Безусловно, я согласен с Сергеем Николаевичем в том плане, что сегодня элементы различной государственной символики формируют собой довольно устойчивую такую триаду. На трех точках спокойно покоится любая плоскость, как мы знаем из математики. Из геометрии, точнее. Но вот я хотел бы добавить, что здесь еще и четвертая опора. Четвертая опора. Я крайне отрицательно относился ко всему тому, что делал Ельцин, начиная с 93-го года. Но вот в 95-м году у него был очень хороший указ, связанный с 40-летием Победы. извините, пожалуйста, с 50-летием Победы. И в этом указе президент, касающемся празднования Победы, было одно очень важное положение – считать красное знамя знаменем Победы. Вот мне кажется, что хотя это не является частью сегодня конституционного законодательства, да, но сам факт восстановления в правах Красного Знамени уже не как знамени интернационала, уже не как знамени коммунистической партии, как знамени Победы, вот мне кажется, это еще больше примиряет различные элементы нашей символики, и государственной, и общенациональной, создает ту необходимую стабильность в восприятии гражданами государственных символов России. Теперь немножечко все-таки в отношении того, что это не объединяет великую Россию. Да, это трагедия существует, но непринятие тогда исторического флага России в качестве официального национального флага Российской Федерации стало условием неподписания союзного договора. Во многом трагедия ГКЧП состоит в том, что они лишили возможности подписать союзный договор, подписание которого должно было состояться как раз 19 августа 1991 года. Это во-первых. Во-вторых, крайняя недальновидность Ельцина, которому, как выяснилось совсем недавно, я вот услышал от Гаврилы Попова, оказывается, был разговор Крючкова Владимира Александровича, да, и тогдашнего начальника КГБ, и Ельцина в отношении возможности перевода на Ельцина бремени союзного лидера, союзного президента. Так вот, как выясняется, Борис Николаевич не был готов ни политически, ни внутренне, видимо, по каким-то, видимо, физическим ограничителям, к тому, чтобы взять на себя роль союзного центра. Надо было продолжать линию союзного договора, надо было заключать его, а не рушить все то худо-бедно, но что было выстроено Горбачевым, Назарбаевым и другими. Так что вовсе не то постановление Верховного Совета, думаю, привело к тому, что сегодня не вся Россия в полной мере, скажем так, существует под этим триколором.
Спасибо. Председатель партии «Экономическая свобода» Константин Боровой в те августовские дни сразу же взял триколор на вооружение.
Я помню, как в программе «Время», которая показывала биржу, украшенную этим огромным флагом, который мы потом понесли к Белому дому, в программе «Время» говорилось, что это коммерческий флаг России, то все понимали, что это именно символ демократии. Он значительно больше, чем его историческое значение, исторический контекст. То, что касается советского гимна, это все отвратительно. Такое мог делать только человек с таким советским чекистским бэкграундом. Я уверен, что советский гимн, при котором ни я, ни какой другой порядочный человек не встанет, просто канет в лету вся эта музыка, и, может быть, будет опять глинка, может быть, следующее поколение придумает что-нибудь более современное.
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Здравствуйте, уважаемые господа. Символ флага от Франции тоже похожий флаг, только там каждый француз понимает, что это свобода, равенство и братство. У нас этого смысла никто не понимает и никогда не поймет. Бабурин был в Югославии, участвовал, там махал с трибуны и видел, как этот флаг не спас Югославию. А гербы, которые один в один, как у Черногории, вот она тоже отвалилась. Но что я хочу сказать. Дело в том, что символ действительно это торговый. Наши корабли постоянно арестовываются. Вот недавно опять арестовался. Никто не уважает нигде этот флаг.
Сергей Николаевич, да, давайте вам переадресуем этот вопрос.
Я хотел бы прежде всего согласиться с Олегом Румянцевым по его оценке указа Ельцина 95-го года. Ельцин действительно в преддверии предвыборной кампании 96-го года совершил дальновидный шаг, утвердив флаг Победы 45-го года в качестве официального символа Победы. И я сожалею, что сегодня наше парламентское большинство, не знаю с чьей идиотской подачи, пытается снять с этого символа серп и молот, потому что это символ, поднятый над Рейхстагом. А когда нам говорят, теперь будем считать, что над Рейхстагом знамя победы было без серпа и молота, лично для меня это, как для человека, уважающего историю, полный абсурд. А что касается сегодняшних проблем с отношением к нашим символам, то Бог судья господину Боровому, потому что у него свое представление и о демократии, и о символах. Он, наверное, хотел бы под мелодию Глинки, которую Глинка дописал как шляхетский марш для одной из своих несостоявшихся работ, он не использовал просто эту мелодию, танцевать и жить всю свою жизнь. Не надо нам шляхетских маршей. Не надо нам мазурок или еще чего-то. Нам нужен наш гимн, наш флаг. Да, действительно, у Черногории тоже двухголовый орел. Двуглавый был и у Австро-Венгерской империи, вообще уважающие себя государства, собиравшие многие нации. Чем империи отличались от национальных государств? Это пространство и многонациональный состав. Они все пытались возвести свою историю к Византии. И Россия в том числе. И вот на сегодняшний день именно Россия является продолжателем великих византийских традиций. Не надо этого пугаться и стыдиться.
Тот же вопрос Олега Румянцева. Уважает ли нашу символику? Вот за эти 15 лет привыкли ли к ней в мире?
Ну, продолжу перед ответом на этот вопрос. Продолжу мысли Сергея Николаевича Бабурина о том, что мы наследники византийского пространство византийское наследие, извините за тавтологию. И не случайно на гербе России, на гербе Черногории один и тот же символ. Мы самые дальние, отстоящие друг от друга части того самого поствизантийского пространства. И не случайно одним из проектов, когда в далеком уже 93-м году в нашем Верховном Совете было созыв конференции или конгресса духовно близких восточно-христианских народов. Тогда еще казалось, что возможно вот такое образование, такая международная организация, которая могла все поствизантийские народы собрать бы за одним столом. Жалко, что этот проект так и оказался нереализован, и это во многом, его нереализованность сегодня усугубила те конфликты, которые между братскими и духовно близкими, скажем так, народами, к сожалению, на этом пространстве существуют.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Сергей Бабурин, вице-спикер Думы, и Олег Румянцев, бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР. Сегодня в День государственного флага России обсуждаем российскую символику, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Все пассажиры и члены экипажа российского самолета Ту-154, потерпевшего сегодня катастрофу в Донецкой области Украины, погибли. МЧС России уточняет, что на борту было 169 человек. Среди погибших, по разным данным, от 39 до 45 детей. По предварительным данным, самолет упал из-за плохих погодных условий. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. По данным следствия, два московских студента Олег Костырев и Илья Тихомиров изготовили взрывное устройство и оставили его в сумке в одном из торговых павильонов. При взрыве в понедельник погибли 10 человек, в том числе двое детей. 35 пострадавших остаются в больницах. Иран готов к серьезным переговорам по своей ядерной программе. С этим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани после того, как передал представителям шести стран официальный ответ на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. В Брюсселе в пятницу состоится экстренное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, на которых будет обсуждаться возможный вклад европейских государств в миротворческую миссию ООН в Южном Ливане. Во встрече примет участие генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В Гвинее захвачен российский танкер «Лучегорск». По сообщению капитана, на борт судна высадилась группа вооруженных людей в форме национальных морских сил Республики Гвинея, обвинив россиян в том, что они находятся в чужой экономической зоне, напавшие потребовали деньги. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли сегодня участие в акции, посвященной 15-й годовщине провала августовского путча и дню российского флага. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи бывшие депутаты Верховного Совета Российской Федерации Сергей Бабурин и Олег Румянцев. Обсуждаем современную российскую символику в День государственного флага России. Их коллега, отец Глеб Якунин, считает важным вопрос о символах.
Проблема не в том, что внедрился сам флаг. Флаг – это символ. С одной стороны, символы имеют огромное значение, за них умирают, как за красный флаг, когда-то коммунисты умирали. Сейчас я боюсь, что идет инфляция всех символов, всех ценностей, которые стояли за этим флагом. Я был депутатом Верховного Совета. Вот эти знаменательные дни, когда сверху от Ельцина шла команда рассмотреть этот вопрос, то многие говорили, ну что это, торговый флаг, вот немножко на французский похож, у нас свой особый специфический путь России, это не годится. Но мы видим, что он вошел, и прекрасный.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, по-моему, все-таки национальный русский цвет – это красный. Ну, достаточно посмотреть хотя бы на известное полотно Нестерова. Кроме того, красный цвет был символом буржуазно-демократической февральской революции 17-го года. Великий князь Кириллович Владимир прибыл под красным стягом к Таврическому дворцу. Вот. Что касается триколора, да, но это, конечно, не исторический флаг, он введен в 1882 году всего лишь. Вот. И кроме того, он абсолютно не отражает федеративного состояния нашего государства.
Ну, адресуем этот вопрос Сергею Бабурину. По-моему, символ вашей партии до сих пор красный флаг.
Для партии «Народная воля», которую я сейчас возглавляю, официальным флагом является бело-золото-черный. Именно это цвета императорского флага России. А красная у нас эмблема, и мы этого не боимся, действительно, это нормальный цвет. Багряный цвет нашей истории был не только символом княжеской власти, символом власти вообще, но и действительно играл большую роль. Хотя, к сожалению, вот когда говорят о Владимире Кирилловиче и февральской революции, чур меня чур, вот именно с нее начались напасти. Страну разрушили не в октябре 17-го года, а в феврале 17-го года, когда предали императора, когда расчленили державу и пошел парад сепаратизма и коррупции. То же самое произошло в 91-м, вот когда мне говорят, что союзный договор, который планировалось подписать 20 августа, был спасением, это не так. На 19 августа нам удалось добиться созыва Конституционной комиссии, где мы вместе с Олегом Румянцевым были членами комиссии, чтобы не допустить подписания договора 20 числа, потому что договор, подготовленный под руководством Горбачева, точнее при его участии, потому что он ничем не руководил, он юридически уничтожал страну. Если в декабре 91-го Советский Союз разрушили преступники, это был государственный переворот, то 20 августа было запланировано уничтожение СССР юридически корректно руками глав союзных республик и президента СССР. И мы пытались этого не допустить. И поэтому валить смертные грехи все на членов ВКЧП, это смешно. Их нужно упрекать за плохую работу. Затеяли дело, как вот и Лавр Корнилов в 17-м году, и не справились. Вот в этом их упрекать нужно. И вот я сейчас, находясь в провинции, в городе Липецке, поскольку «Народная воля» здесь тоже идет на выборах, я вот чувствую, что мы могли за эти 15 лет, если бы мы не разваливали державу, сделать бы гораздо больше.
Слово Олегу Румянцеву.
Ну, я соглашусь, конечно, с Сергеем Николаевичем Бабориным, что тот вариант союзного договора, который планировалось на 20 число вынести, это было весьма недоброкачественный документ, но тем не менее нельзя было закрывать сам процесс. Нужно было процесс от между собой членов Политбюро, таких как Ельцин, Назарбаев и другие, перевести в процесс соединения политических элит Союза и новых суверенных республик в составе Союза, таких как РСФСР. Вот этого главного не случилось. Была создана комиссия по союзному договору, и мы с Сергеем оба работали как в Конституционной комиссии, так и в комиссии по союзному договору. От Верховного Совета руководил этой работой Владимир Борисович Исаков. И во многом, конечно, нежелание исполнительной власти России, которая как впала в эйфорию, начиная с 22 августа, так и из этой эйфории не выходила вплоть до решений беловежских декабря того же 91 года. Вот именно нежелание исполнительной власти услышать законно избранный парламент, подчиниться воле, законам и моральным обязательствам своим, именно оно привело к тому, что этот Новогорёвский процесс так и не стал процессом нормального перезаключения союзного договора, а между прочим, это было одно из требований декларации о государственном суверенитете РСФСР, за которую проголосовало абсолютное большинство депутатов съезда 12 июня 90 года. То есть...
Спасибо. Бывший депутат Верховного Совета России Илья Константинов также согласен, что трехцветный флаг укоренился в народном сознании.
Трехцветный российский флаг, который сегодня является символом нашего государства, он прижился, он известен уже во всех странах, на нем выросло уже целое поколение россиян, и все больше и больше людей относятся к со своему флагу с гордостью. Поэтому я думаю, что каково бы ни было прошлое и какова бы ни была история появления на свет российского триколора, сегодня это символ нашего государства, и, ну, что называется, я снимаю шляпу перед ним.
Слушаем вопрос к нашим гостям от москвича Михаила.
Господа и товарищи, добрый вечер. Знаете, я присоединяюсь к тому слушателю, который вспомнил, что триколор вообще-то первоначально это французский. Свобода, равенство и братство. В общем-то, мы к Белому дому вот за этим и шли. Мы это как раз там и защищали. И если можно, несколько слов в защиту торговли. Собственно, чего вы взъелись на торговлю? Под этим знаменем, то есть под торговым знаменами, открывался наш весь земной шар. Колумб вообще-то плыл не в Америку, он плыл в Индию.
Ну что ж, я вижу, наш радиослушатель тоже считает это своим праздником. Слушаем, Валерий Аркадьевич из подмосковного Королева.
Спасибо всем, добрый вечер, здравствуйте. Сергей Николаевич, большое вам спасибо за поддержку военных пенсионеров, но дело не закончено, они выкручиваются, так надо дожимать. А теперь по символике. Стучать себя кулаком в грудь и говорить о правопреемственности государства и одновременно лукавить символикой и параллельно правопреемственно выплачивать долги по Парижскому клубу за счет недоплаты пенсий, зарплаты и прочее. Понимаете, это как-то неприлично.
Слово Сергею Бабурину.
Я прежде всего хочу поблагодарить того радиослушателя, который заступился за торговлю. Как президент Российского государства торгово-экономического университета я всецело его поддерживаю. И сегодня у нас торговля, как бы она официально не разваливалась, она сегодня становой хребет экономики, и она сегодня локомотив нашей экономики. А что касается справедливости и лукавства, к сожалению, радиослушатель прав. Потому что выплачивая деньги тем, кому мы должны за рубежом, и не рассчитавшись с долгами со своими людьми, не рассчитавшись с долгами по гайдаровской реформе или вот этому чудовищному акту экономического ограбления, не рассчитавшись сегодня с долгами по детским, по прочим обязательствам социального государства, смешно и цинично гордиться выплатой парижскому клубу. Поэтому я считаю, что не надо сваливать все в одну кучу. Символы отдельно, социальная справедливость, за которую мы, вот наше поколение депутатов, вот при всей нашей разнице во взглядах вот с Олегом, мы пришли для того, чтобы делать жизнь людей лучше. И мы по-разному это видели, жизнь показала, что кто-то больше прав, кто-то меньше, но во многом мы сблизились, и сегодня поколение депутатов 90-го года, на мой взгляд, они должны оставаться в политике, чтобы бороться с продажностью, которая лезет в политику.
А тот же вопрос Олега Румянцева. Почему сегодня правоприемниками от новой символики объявили себя только новые правые? И они считали это своим праздником.
Владимир, я думаю, что мы по-прежнему стоим перед колоссальной проблемой чувства сопричастности единой нации. У нас очень многие от левых до правых говорят о великой нации, о великом прошлом, о великом будущем, о великой энергосверхдержаве, энергетической сверхдержаве и так далее, и так далее. А тем не менее на бытовом уровне вот этого чувства сопричастности нет. Многие знают прекрасно, что путешествие где-нибудь за границей, россияне очень часто чураются друг друга и стараются, так сказать, не общаться друг с другом. И нет этого чувства общности. И это начинается с отношения к символике. Очень хорошо сказал Илья Константинов, между прочим, которого заклеймили как одного из организаторов, чуть ли не переворота осени 93-го года со стороны парламента, да? Но тем не менее избиравшегося тогда в составе ленинградской группы депутатов на съезд народных депутатов. Он правильно сказал, что он гордится за этот флаг, и я горжусь. Я надеюсь, что Сергей Николаевич, несмотря на то, что у него желто-черно-белый императорский стяг на флаге его партии, тем не менее, к общенациональному флагу, государственному флагу относится с уважением. Вот каждый из нас, какой бы он партии ни принадлежал, если будет воспитывать в окружающих, в своих слушателях где-то в ВУЗе, в своих знакомых, на простом повседневном уровне общения уважение к нашему флагу, тем скорее мы, наконец, вернем чувство единства нации и сопричастности к ней. Сегодня кризис нашего самосознания и конституционного правосознания, и отношение к Конституции во многом выражается вот в том, что символика пока еще не воспринимается единой.
Спасибо. Бывший народный депутат Союза Тельман Гдлян считает признание новой символики лишь делом времени.
Государственные символы на этом этапе еще не полностью укоренились в сознании граждан России, но это дело времени. Нужно время, чтобы люди привыкли, особенно старшее поколение. И в конечном итоге нужно еще каких-нибудь 15 лет, чтобы полностью доминировала символика новой России на всем пространстве Российской Федерации.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тут вот был затронут вопрос относительно сходства русских государственных символов с таковыми же других стран. Но тут, я думаю, не стоит долго гадать, просто русский флаг, именно этот, послужил основой для флагов стран, которые с помощью России получили свою государственность, а именно Болгарии, стран Югославии бывшей, и, например, полностью был взят в качестве флага Словакии. Это следствие панславистского движения и его идеологии. Что же касается орла, то русского орла нельзя сравнивать ни с какими другими двуглавыми орлами, потому что он единственно легитимен, он был не присвоен, юридически неправомерно, как это происходило во всех прочих случаях, а был законно в качестве приданого принесен последней наследницей Византийской империи Софии Палеолог, что тогда же было в качестве, кстати, и с титулом византийского императора, признано как Ватиканом, так и немецким римским императором.
Да, но, очевидно, это коллега Румянцева вопрос. Вот настолько глубоко ли вы изучали предысторию вопроса, как наш радиослушатель?
Ну, могу вам сказать, что с самого первого дня работы Конституционной комиссии
над проектом Конституции. А я напоминаю, что именно из проекта Конституции мы взяли основу описания исторического флага России, которое легло в текст постановления Верховного Совета РСФСР 22 августа, 15-летие, которое мы сегодня отмечаем. С самого первого начала привлекались самые ведущие юристы, историки и главный геральдмейстер Георгий Владимирович Виленбахов также участвовал в качестве эксперта в работе Конституционной комиссии. Поэтому все, что касается символики, нами было взято не с потолка. Мы предлагали государственным гимном Российской Федерации сделать патриотическую песню «Глинки», и эта песня стала гимном. Другое дело, что она не прошла проверку практикой, но это свидетельствует не о провале, а о том, что наш конституционный строй по-прежнему находится в развитии. Есть достижения, такие как «Триколор», есть поражение в случае с патриотической песней «Глинки». И в итоге, в том числе его в сфере государственных символов, находится правильное сочетание.
Тот же вопрос Сергею Бабурину, вице-спикеру Думы. Ожидается ли какое-нибудь законодательное, по-вашему, еще закрепление или уточнение государственной символики России?
На мой взгляд, сегодня государственная символика России закреплена, и я бы предпочел, чтобы, собираясь вновь под единый флаг, Россия, Белоруссия, дай бог, Украина, Казахстан, и, может быть, кто-либо еще, например, Приднестровская республика, Молдова, Абхазия, чтобы вот эти символы стали флагом единого союзного государства, это и есть, будет, это и будет историческая Россия. И это символы, достойные объединенных наций русских здесь под этими символами, а не только РСФСР.
Бывшая вице-спикер Государственной Думы Ирина Хакамада удручена эклектикой в российской символике.
Мне кажется, то, что у нас уживаются совершенно три разных исторических символа, которые имеют совершенно разную историю и разные ценности несут в себе в качестве символов, это совершенно неестественно. Хотя в свое время демократы и я в том числе боролись за то, чтобы символика была обновлена и соответствовала новой России, но мы, наверное, поспешили. Вот в нас действительно все так и уживается. Мы, с одной стороны, российский триколор тащили против пучистов в 91-м году. С другой стороны, все страдают, даже новое поколение, с синдромом разрушенной империи. Вот такая сегодня переходная страна.
Слушаем вопрос от москвича Владимира. Погромче, да.
Я хотел бы сказать, что складывается впечатление, что наши политики больше играют в политику, чем занимаются серьезно политикой. Ведь взять тот же флаг. Протащили его незаметно. Считают, что это большая удача. Но в чем удача? Я не вижу. Какая же это удача, если этот флаг не приветствуется подавляющим большинством? Оно вызывает равнодушие. Как будто, вот знаете, как будто какая-то детская игрушка. Взяли, скрепили, повесили, и вот вам флаг. Висит этот, вот я был в Абхазии недавно, висит в Абхазии флаг. Ну и что? Уважения к русским там нет. Женщин русских преследуют, домогательства сексуальные в массовом порядке. Никакой защиты нет интересов русских. То есть флаг висит, а он ничего не выражает.
Ну, это очевидный вопрос коллегу Румянцеву. Следует ли как-то на государственном уровне проводить пропаганду современной символики? И гимн, текст никто не знает в стране.
Мне думается, что сегодняшняя практика политиков, я, слава богу, от политики отошел после событий осени 93-го года. Но то, что я наблюдаю сегодня, это попытка воссоздания некоторой государственной идеологии, спускаемой сверху. А мне все-таки казалось, что то, что мы пытались сделать в начале 90-х годов, опиралось не на вот эти патерналистские попытки сверху объяснить, как любить родину, как очень правильно в своем 10-серийном сериале описал в «Новой газете» Игорь Клямкин совсем недавно. а в том, чтобы это чувство единства опиралось на инициативу гражданского общества, инициативу различных граждан, которая идет снизу. Вот думается мне во многом сегодня возвращение наше к такому патернализму, к тому, что этого нельзя, того нельзя, а инициативу лучше поберечь, потому что, не дай бог, за эту инициативу накажут. Оно нас, к сожалению, возвращает в неверное русло. И можно сказать, что Сергей Николаевич говорил о том, что под этим флагом необходимо объединять различные части бывшего Советского Союза. Для этого мы должны быть привлекательны. Являемся ли мы привлекательными для наших соседей, если у нас сейчас возрождаются монополии экономические, политические? Боюсь, что нет. Вот нам бы в своем доме добиться этой привлекательности для граждан России, тогда и будем привлекательны для близлежащих наших соседей и братьев.
Слово Сергею Бабурину.
Знаете, я прежде всего хочу выразить свое сожаление неизвестному мне радиослушателю, который сейчас пытается все перевернуть с ног на голову. Русских преследуют не в Абхазии, русских преследуют в Москве, Петербурге, здесь. Здесь мы должны покончить с русофобией. А что касается флагов в таких горячих точках, как Приднестровье, как Абхазия, как Крым. А как вы думаете, почему сегодня украинские власти в Севастополе издали предписание убрать российские флаги, флаги в российской военной базе Севастополя и заменить их металлическими таблицами, что здесь находится российский военный объект? А потому что государственный символ России мешает. Мешает добить Черноморский флот и репутацию России. Поэтому наши соотечественники, живущие за пределами Российской Федерации, более остро воспринимают эти символы. Они для них действительно надежда на будущее. И вот здесь значение и флага, и герба, и гимна возрастает многократно. И слава Богу, что мы здесь преодолели противостояние красных и белых. Мы должны говорить о единой стране и единой системе ценностей. И наши символы, я уверен, сегодня эту задачу решают успешно.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Хочу напомнить, что символом военно-морского флота является перекрестие, то есть Андреевский флаг. И никакого торгового флота там не должно быть. И на форме носится Андреевский флаг. А теперь я спрашиваю, объясните, депутаты, кто может, почему в Сочи и в течение всего года по всей Российской Федерации были в принудительном порядке генпрокуратурой, снимались флаги с муниципалитетов, мэрий, а особенно жестоко преследовались больницы, санатории и другие учреждения, и флаги сдергивались, и наказывались, и даже преследовались. Почему это разрешено в других странах, и почему не разрешено у нас? И когда мне говорят, что старики привыкнут, никогда они не привыкнут, потому что это запрещено, и никто не имеет права вывешивать на свой день рождения или поутру. Спасибо.
Ну, к сожалению, в красных поясах у нас еще идет тяжба вокруг символики. Слушаем Юрия Владимировича из города Волжского.
Я бы хотел бы напомнить вот какую историю по этой символике. Уважаемый гражданин Румянцев и уважаемый гражданин Бабурин, а вас не смущает, что под этим флагом против Советского Союза воевала русская освободительная армия на стороне Гитлера?
Слово Олегу Румянцеву.
Здесь очень верный предыдущий слушатель поднял проблему. Ведь действительно федеральным конституционным законом 2000 года предписано, что этот государственный флаг России должен быть поднят постоянно на зданиях там, администрации, правительства, там, судов, резиденций различных, там, за границей, на зданиях дипломатических представительств, консульских учреждений и так далее. Но опять же, каким образом не поощряется, не разрешается частная гражданская инициатива использовать с законными, добропорядочными намерениями этот флаг. Вот это, мне кажется, довольно существенный изъян действующего федерального конституционного закона. И, может быть, Сергей Николаевич, если он сейчас еще слышит нас, может быть, стоит эту проблему поднять.
Сергей Николаевич, слово Бабурину.
А я думаю, что это не изъян закона, это прямой умысел. Потому что, когда мы стали говорить о возрождении русского патриотизма, о возрождении национальных чувств, то кто-то испугался, что как во Франции национальный фронт, который в качестве партийного флага использует национальный флаг Франции, так и здесь русское патриотическое движение сплотится под государственным флагом. И чтобы выбить у него этот флаг, запретили кому бы то ни было к нему прикасаться. Это действительно абсурд.
Да, заключение сегодняшний день, к сожалению, напомнило о единстве постсоветского пространства, и на территории Украины разбился российский самолет. Следует ли, по-вашему, приспустить российские флаги в знак траура? Вопрос Олегу Румянцеву.
Я думаю, что участившиеся случаи аварий говорят о том, что действительно состояние нашего гражданского воздушного флота находится в ужасающем положении. Если за год выпускается один Ту-204 и два Ил-96, то на смену этим падающим самолетам привлечь новую технику невозможно. Тогда как Аэробус на два года перенес свою программу выпуска самолетов, в итоге остается только с ужасом думать, не участятся ли такие трагедии, которые произошли сегодня. Конечно, все мы скорбим, и, безусловно, какой-то траур следовало бы объявить.
Слово Сергею Бабурину.
Да, я считаю, что нам нужно все 15 лет жить при спущенном флаге, потому что с уничтожением нашей экономики, обнищанием наших людей труда, мы обречены на эти техногенные катастрофы. И до изменения ситуации нельзя поднимать флаг, он должен быть приспущен в трауре о том развале, который учинен.
Напомню, что сегодняшний праздник государственного флага России мы обсуждали с вице-спикером Государственной Думы Сергеем Бабуриным и Олегом Румянцевым, бывшим ответственным секретарем Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России, бывшим депутатом Верховного Совета России. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.